Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции, обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели радио «Радонеж». Я напомню, что в эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Я хочу напомнить, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». И сегодня у нас в студии интересный гость – психолог, руководитель Центра «Семейный стиль», автор уникальных программ Алексей Иванович Голев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Юлия.
Свет, стоит напомнить, по каким номерам нам можно посылать вопросы, какие-либо комментарии, потому что, на мой взгляд, к этой программе, а мы сейчас в студии так уже перед программой чуть-чуть пообщались с Алексеем, будет очень много вопросов.
А свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а уже после – текст вашего вопроса. Сегодня у нас сложная и тонкая тема. Мы будем говорить об отношениях между супругами. Конечно, если вы чувствуете, что наступают какие-то проблемы у вас в семье, сразу надо идти к батюшке. Но иногда есть и другие люди, которые могут вам помочь. Профессионалы – это православные психологи.
Знаешь, обычно, мне кажется, люди не очень чувствуют, что возникают какие-то проблемы, хотя, наверное, бывает у всех очень по-разному. Чаще всего проблема вскрывается неожиданно, и оттуда, откуда ты ее совсем-совсем не ждешь. И, конечно же, правильно не затаиваться, не замыкаться, а пытаться эту проблему решить. К сожалению, очень часто происходит не так.
Я бы, наверное, сразу задала Алексею наш первый вопрос. Какие начальные звоночки появления проблем? На что обратить внимание молодым семьям?
Ну, звоночки у всех семей бывают разные, и происходит это все по-разному. У кого-то через какое-то время после брака или после каких-то долгих отношений, там, 2-3-4 года, у всех по-разному. У кого-то наоборот, когда рождается ребенок, начинаются какие-то охлаждения отношений, какой-то разрыв из-за проблем, которые с этим возникают. Вот. У всех бывает по-разному. Вот. Но в целом надо, когда оба партнера чувствуют, что что-то не так, какой-то холодок между ними, какое-то непонимание, или не могут они друг другу что-то сказать, как-то удаляются друг от друга, это не надо идти к маме, к подружкам, еще к каким-то советчикам, которые могут просто от зависти дать не тот какой-то совет, который нужно.
Или не обязательно от зависти, а просто по незнанию.
Просто по незнанию, да. Или
собственному, да, негативному опыту.
Да, собственному. Либо рассказать какая-то там вот, а ты знаешь, там подруга с работы, вот у нее было так-то, так-то. И этот человек начинает на себя примерять вот эти вот какие-то вот образы непонятных ему людей, которых он и не знает. И, в общем, все еще становится еще хуже. То есть она смотрит на своего мужа уже другими глазами, хотя все не так, допустим, было и плохо. Вот, поэтому, конечно, здесь надо обращаться к психологу, который занимается этим вопросом, у которого есть опыт, который может быстро и грамотно посоветовать и эту проблему решить сразу незамедлительно, а не растягивать ее на месяцы, годы и не доводить до развода эти вопросы.
Но откуда же тогда в нашей стране принято все-таки разговаривать по душам с подружками о своих проблемах в семье, обо всем на свете? Почему наши, особенно молодые девушки, они все время с подружками все это, не доходя до церкви или до профессионала?
А у меня еще тоже вопрос. Вот, в принципе, надо сказать, что и такой вопрос, откуда у нас думают очень многие, что вот я выхожу замуж, вот у нас будет семья, и у нас все будет хорошо. И вот очень часто даже нам на передачу пишут письма, пишут комментарии, пишут вопросы, и мы со Светой читаем и задумываемся о том, что люди оказываются вообще морально как-то не готовы к семейным отношениям, очень часто не осознавая, что супруг или супруга – это вообще другой мир. Это вообще человек, воспитанный совершенно в других условиях, что это вообще как два разных совершенно человека. То есть, и вот стереотип о том, что вот, ну, мы же полюбили друг друга, вот теперь у нас все будет хорошо. То есть мы поженились, тем более у нас все будет, мы повенчались, это все, стопроцентная гарантия, Господь дал, у нас все будет теперь отлично. А дальше начинается не отлично.
Ну, это берется все от того, что в основном смотрят фильмы, в которых любовь, морковь, так скажем, что сидит какая-то Золушка, вдруг появляется какой-то принц там на Мерседесе, и все пошло-поехало, в Монте-Карло, Монако. Вот. И, соответственно, у людей есть иллюзия, есть на подсознательном уровне, что должно быть лучше, чем у других, что все будет хорошо. И большинство еще людей, женщин и девушек, почему-то у них какие-то есть соревнования, что вот если подруга вышла замуж в институте там, или сразу после школы, там есть там, такие варианты, еще как-то, что надо тоже, что вроде бы она как-то осталась ущербная, какая-то обделенная, что ей надо вот все бросить, бежать, искать вот своего суженого, ряженого и быстрее вот выходить замуж. И большинство молодых людей, когда вступают в отношениях, и да, и знакомы месяц, два, три, и считают, что уже все, что надо делать свадьбу, надо создавать семью, не зная совершенно друг друга, не поняв свои психотипы, не понять вообще, что их связывает, помимо каких-то там физических отношений. Есть что-то духовное у них. Как бы в каком они в мире, у них похожие какие-то взгляды на жизнь, совершенно противоположные, об этом не думают. Вот у нас в центре есть даже программа такая, называется «Влюбленная пара», что люди приезжают вот такого плана, у которых все дело подходит к свадьбе, и они, в принципе, вот, чтобы проверить свои чувства, приезжают на неделю или на две и проходят вот под наблюдением психолога разные тренинги в течение там, недели, двух недель. И уже смотрим, как уже у них происходят вот эти моменты. Подходят они друг к другу или нет. И они сами это прекрасно понимают при помощи разных тренингов и мероприятий. Вот. Это лучше всего, мне кажется...
Один из батюшек, помнишь, когда кто-то у нас был на передаче в гостях, говорил, что надо искать невесту в турпоходах. Да? Что вот именно в трудностях, вот в каких-либо, да, искусственно созданных, как у вас на тренингах, или естественно созданных, как в туристическом походе, как раз проявляется. Идет ли девушка там мыть посуду после всех, ну или как-то, да, готова ли она там чистить картошку ведрами, или еще какие-то моменты.
Но еще получается, что это как медовый месяц, только до свадьбы, потому только... что если они берут отпуск до свадьбы, да, то как-то все наоборот.
До свадьбы, да, и в основном инициатором этих мероприятий выступают их не родители, они наоборот нас находят и говорят своим, так сказать, там, дочери, сыну, что давайте вы попробуйте, мы готовы все платить, даже так вот вы поехаете, посмотрите друг другу, подойдете вы или нет, потому что лучше поступить таким образом, чем нежели, значит, провести свадьбу, там, они же несут затраты, сейчас все это дорого. И, а потом приезжают с Мальдив и понимают, что совершенно разные люди, нет ничего общего, какие-то вот эти вот флюиды у них прошли, искорка эта потухла, и все, и что, ничего хорошего нет. То есть...
Ну вот как раз к вопросу попробовать. секс до свадьбы и вообще взаимоотношения мужчины и женщины до свадьбы. В православии это все-таки до сих пор, слава Богу, остается запретной темой, и правильно и хорошо, да, традиционно пропагандируется хранение целомудрия, хранение какого-то, да, детства до вступления в отношения, в официальные отношения, до венчания. И вот тут вот такой, да, момент, вот если до свадьбы вот такие взаимоотношения.
Все очень просто. Вот программа включает два варианта отношений. Значит, первое, на чем мы настаиваем, но заставить мы никого не можем, у нас как бы это дело добровольное, это мы селим пару раздельно в разные номера. И всю эту программу они живут отдельно. И с друг другом общаются только вот, ну, в социуме, но никак не тет-а-тет, и ночуют они, так сказать, в разных номерах своих. Вот. И другая пара, которая не хочет именно так, а хочет жить вместе, соответственно, в одном номере, ну, мы запретить не можем, пожалуйста, это и на их усмотрение. Но чтобы программа была максимально, как бы сказать, ну, эффект от нее был, так сказать, максимальный, им лучше жить по отдельности. Во-первых, при помощи тренингов и всяких мероприятий, у нас конкурсы, розыгрыши есть, всевозможные там, даже театральные какие-то постановки мы делаем, КВН проводим, и они, получается, то в одной команде вместе против другой, допустим, других пар, то в разных командах. Они смотрят на друг друга с разных сторон, как себя ведет она, как ведет себя он, насколько он эрудит, насколько она, то есть как она, смекалка проявляется. И они, когда вот получаются вроде бы вместе, но вроде бы еще и чужие люди, они, как сказать, больше влюбляются в друг друга при помощи вот этих мероприятий. Смотрят на друг друга и думают: о, надо же, какая там она умная, как она вот отгадала слова, а какой он у меня там молодец, как он такой сильный, там кого-то поборол в каком-то конкурсе. То есть это, наоборот, идет на пользу. А если люди живут в одном номере и так, так сказать, как в санатории ходят на это просто вот, так сказать, без искорки в глазах, как бы вот для такой какой-то отчетности, ну, это, конечно, их дело, но это не то.
Давайте вернемся к подружкам. Был у меня вопрос в начале передачи. Откуда же взялись вообще в России эти подружки?
Ну, подружки, мне кажется, что это такое, наверное, скорее всего, российское, советское, наверное, такое, вот такая тенденция, волна. Как раньше это были посиделки на кухнях, на скамеечках, там, да, вот, семечками там. Вот, и сплетничали, вот, делились впечатлениями. А кому еще, как не подружки? То есть, молодая девушка, когда у нее начинаются какие-то отношения, там, первая любовь, она, ну, сейчас-то время немножко изменилось, можно, многие приходят и маме говорят, а раньше это было какое-то табу, она не могла сказать, как-то стеснялась, значит, шла к подруге, и подруге все это рассказывала. Соответственно, та рассказывала свои какие-то опыты про свою жизнь, и как-то вот все это делились. Ну, хорошего это, по-моему, никому ничто не принесло.
Давайте посмотрим в недавнюю достаточно историю, может быть, там 2 века, 3 века назад, да, когда браки совершались не по любви, вот как мы сейчас говорим, да, вот пара и вот родители, а по воле родителей. Или в большей степени по воле родителей, а на любовь как-то вообще не придавал, ну, не сильно придавалось значения. Считалось, что стерпится, слюбится. И, в общем-то, поговорки и пословицы русские, они несут за собой вот именно такую форму принятия девушкой, понимание, что ну что ж, ну вот выдали тебя замуж, там давай, там терпи, вот твой муж. И вообще, в принципе, позиция православия о том, что вот муж и жена – это две половины, собственно, которые отзеркаливают друг друга, и если нечего пенять, что у тебя плохая жена, какая, такой муж, да, и нечего пенять, что плохой муж, такая жена. И вот как с этим быть? И, да, вот эти браки, которые сегодня наверняка совершаются по каким-то экономическим выгодам, может быть, да, по каким-то действительно настояниям и благословениям родителей. Ну, мы не исключаем, что такие браки тоже есть.
Вы знаете, это многое зависит от девушки, от женщины, которая вступает в такой брак. Если она воспитывается в такой среде и с детства, и ей объясняют, что надо уважать мужчину, своего мужа, любить, заботиться о нем, что это как бы на всю жизнь, до конца жизни он будет, что надо иметь большую семью, несколько детей, не одного, ну, какие-то вот такие правильные вещи, то, конечно, она выходит замуж, даже если, может быть, не по любви, а по, так скажем, по рекомендации, так скажем, вот, то эти, насколько мне известно, браки очень крепкие и долгие. То есть у меня есть примеры, когда у меня была одна девушка, она, значит, сама была мусульманкой, вот у нее дедушка также вот похитил бабушку, значит, ну, у них, значит, 7 детей и очень крепкая семья, и они прожили очень долгую жизнь, вот эти бабушка с дедушкой. То есть такой хороший пример. И как это начиналось, как бы там, как кавказская пленница, а в итоге всю жизнь они прожили душа в душу, вырастили очень хороших, порядочных людей, так сказать, поэтому как-то так, да.
Посещают ли ваши пары храм во время тренинга?
Да, посещают. Мы стараемся на большие церковные праздники как бы делать, ну, не то что экскурсии, но ходить на службу. Но, опять же, это по желанию все. А так мы приглашаем батюшку, который ведет духовный час. То есть один раз в неделю он обязательно приходит и рассказывает, ну, так сказать, ну, небольшие такие проповеди, какие-то сюжеты из Библии, ну, именно на эту тему, что вот, что все-таки семью надо сохранять, надо не думать, что вот если кто-то почему-то не стал нравиться через какой-то период, и надо взять и, значит, бросить этого человека, искать другого, а надо поработать над собой в прежнюю очередь, посмотреть, а может, во мне что-то не так, не в нем, а во мне. Постараться найти какой-то компромисс, поговорить, сесть, вот, чтобы брак, вот эти отношения именно сохранять, не делать каких-то кардинальных вещей, потому что некоторые, как бы, как говорится, рубят там с плеча, с горяча, а потом проходит какое-то время и понимают, что сам виноват, а уже поезд ушел, как говорится, и уже соединиться заново очень сложно этим людям. Вот. Поэтому именно священник, именно батюшка, он вот именно рассказывает с позиции как бы библейских сюжетов, как вот, в общем, очень интересно. И многим это очень как бы нравится, они, и большинство людей даже, которые незнакомы ни с Библией, ни с Новым Заветом, они ее слушают и говорят, ой, надо приехать, купить книжечку, почитать, а я вот 30 лет прожил и не знал, что вот, оказывается, там что-то такое было, даже вот такое бывает.
Ну вот пришло время, да, пара поняла, что созданы они друг для друга, поженились, повенчались, а живут дальше, наступают сложности. Какие программы у вас есть для таких пар?
А я бы сначала, прежде всего, задала бы вопрос, а как, почему возникают сложности, какие самые частые причины возникновения сложностей? И вот, может быть, какие-то рекомендации.
Мы
помимо
же
программ,
первым вопросом
конечно.
Это задали. Да,
да, но... ну, какие сложности? Сложности примерно у всех одни и те же. Это, допустим, когда пара все решила пожениться, сыграла свадьбу, поехала в медовый месяц, вернулась из него и столкнулась с рутиной, с бытовухой, так скажем, которая была не там... не на отдыхе, а именно дом, как бы в домашних условиях, что надо идти на работу, надо заниматься повседневными делами. Но если женщина, допустим, или девушка раньше готовилась себе там на одну персону и сама себя обслуживала, то тут появляется еще мужчина.
Или не готовила,
или
покупала
вообще,
йогурт.
Да, да, или не готовила, где-то питалась, а тут, значит, сидит у нее муж на кухне с ложкой, с тарелкой, говорит, а что, мы кушать не будем. Вот, то есть, и она округляет глаза и понимает, что надо чем-то накормить, надо что-то приготовить, надо. И получается, что на себя ей приходится тратить меньше времени. То есть надо уделять время своему мужу. Соответственно, муж понимает, что если он зарабатывал, как-то планировал свой бюджет на себя одного, то сейчас этот бюджет надо планировать на двоих. Вот. А скоро, наверное, и на троих надо планировать. И бывают эти бюджеты, они, как сказать, маловаты, плохо планируются, или кто-то не хочет больше зарабатывать, или не может зарабатывать. И на почве этого начинаются конфликты. Или на почве того, что, допустим, девушка говорит, сейчас очень много таких почему-то модно стало, вот я готовить не обязана, ты хочешь там кушать, вот бери сам, готовь, там, значит, купи книжку, выучи, как там варить макароны, и сам все делай. То есть какого-то уважения нету, соответственно, вот свои обязанности женские выполнять не хотят, то есть... Соответственно, этот мужчина через какое-то время начинает думать, ну, а зачем я женился, а что мне это дало, если я раньше себе пельмени варил до брака, и сейчас я их опять варю и сам себе стираю, все делаю, то зачем мне жена? И, так сказать, сидит и думает, как быть, в общем...
Ну, Алексей, мне кажется, вы нам сейчас идеализируете мужчину некого, потому что чаще всего, вот, мне кажется, и вот из писем, которые к нам приходят на передачу, мужчины... очень долго не выходит из-под крыла мамы. В основном мамы-одиночки. Мы сейчас знаем, что очень, к сожалению, постсоветский, да, период, он разрушил институт брака. Можно уже констатировать об этом, и мы не откроем, я думаю, не сделаем там, да, какого-то секрета из этого. Разрушен, по большому счету, институт брака. А в основном женщины сами самостоятельно воспитывают своих детей, часто сыновей, без участия их пап. Дай бог, если в семье есть дедушка или дядя, или кто-то, вот, мужчина, который вот принимает участие в воспитании мальчика. И, конечно же, мама, которая бережет своего сыночка в 30 лет, там, говорит, ой, у меня ребеночек, ой, у меня мальчик, понимаешь? Конечно же, она будет максимально оттягивать период его женитьбы. И это тоже непростой момент во взаимоотношениях молодых людей, мне кажется.
Ну, это отдельная тема, очень сложная. Здесь можно очень долго говорить об этом. Да, такая тенденция есть, и таких очень много мужчин. И самое парадоксальное, вот они приходят к нам, и когда мы разговариваем вот, о каких-то проблемах, и спрашиваем... Вроде бы там 40 лет человеку, зарабатывает, есть своя жилплощадь. То есть, ну, вполне он может обеспечивать семью, да, то есть может жениться, и все у него для этого есть. Ну, и у него даже не то, что ему никто не нравится, или какие-то у него какие-то вот там сверхкритерии, какие-то не знаю, просто не хочет и все. Говорит, а зачем? Мне хорошо и так.
Мама кормит.
Стирает. Мама стирает. Мама там деньгами помогает. Говорит, с кем-то познакомлюсь, там погуляю, там как бы проведу какое-то время. А зачем мне себя, так сказать, узами брака? Вот. И, соответственно, многие такие мамы очень сильно опекают. Им никто не нравится. Они начинают копать чуть ли не родословную этого человека. Какие там были корни, там были пьющие, были не пьющие. И уже чересчур глубоко они этим занимаются, забывая про свою родословную, копаясь вот в чужой. Конечно, любовь матери к сыну – это отдельная история, это как бы все понятно. Но сколько вот у нас было таких клиентов, кто-то даже если выходил, то есть кто-то женился, и маму ставил в курс уже, так сказать, после свадьбы, или на свадьбе, или вот накануне, то это слезы, многие разыгрывали, что им плохо, с сердцем, инфаркт, в больницу возили. То есть всякие такие были, прям это кино можно снимать, такие истории были. И так жалко было вот именно вот этих вот сыновей, которые, в принципе, хотят просто счастья, хотят нормальную семью, но почему-то мама не может как бы отпустить, понять, сказать, да, сыночек, ну попробуй, ну как-то там, я не знаю, я помогу, я пристроюсь, я как-то буду помогать, я как-то вот... а не с той позиции, что вот нет, все, нужна другая. А какая другая?
Надо маму к вам срочно на консультацию, чтобы она все поняла, расслабилась и нашла себе уже другого мужчину.
Или другое занятие.
Да.
Хорошо, но вот очень часто давайте все-таки поговорим немножко уже о той ситуации, когда в паре конфликт. Ну, то есть маленький конфликт или большой конфликт. Но когда это первые... или не первые уже такие ссоры, когда очень часто девушка говорит, ну, уйду к маме, или уйду там, не знаю, в свою семью, или еще куда-нибудь уйду, то есть, да. Или когда действительно мужчина, который женился, он понимает, что, ну, не могу, вот я уже просто больше не могу. Потому что вот на днях я слышала проповедь одного батюшки, очень так хорошо он говорил как раз о семейных отношениях. Он говорил о том, что муж в семье, говорит, это как командир части. Батюшка военный в прошлом, и для него понятные такие категории. А жена, говорит, зам по тылу. Но, говорит, у нас, говорит, так бывает, что командиры части ленивые, а зам по тылу берут на себя командование. Да? То есть, и вот, ну, обсуждались тоже вот перекосы в семейной жизни. Но ведь действительно так. И очень часто мужчины не готовы, оказываются, даже не потому, что они там мамины сынки или просто, не готовы, оказывается, нести полноту ответственности за семью. А мне все надоело, а я не могу, а почему я должен работать на двух работах, а когда, куда сейчас рожать? И, может быть, нашим слушателям покажется, что мы говорим не о православных людях, к сожалению, вот по тем письмам, которые к нам приходят, по тем звонкам, которые нам звонят, дозваниваются в студию люди, по тем отзывам, это характерно для всех. И для православных, и не для православных. Это характерно просто для, к сожалению, для взаимоотношений мужчин и женщин.
Да.
Может быть, надо в школу вести какой-нибудь курс? Или там на приходах вести какой-нибудь курс по подготовке к семейной жизни?
Ну, вы знаете, я уже много раз тоже вот отвечал на такие вопросы. Я говорил, что если нам в школах вести духовный час, чтобы батюшка приходил,
ну, вот ввели
школу,
сейчас, ввели основу православной культуры.
Да, хотя бы просто, я не знаю, полчаса он вот с детишками, там, не знаю, первый, второй, третий, там, четвертый класс, хотя бы просто беседовал, опять же, о библейских сюжетах, и о каких-то вот таких вот, ну, основах, не знаю, христианства, что-то рассказывал, то, мне кажется, что-то сдвинулось. Потому что многие дети, они совершенно отлучены от церкви, потому что родители не ходят в церковь, не знают ни иконы, ни праздники. Соответственно, ребенок растет в изоляции, он не понимает, что такое. И когда кто-то крестится из его, вот, так сказать, товарищей, они смотрят, не понимают, что ты делаешь. То есть это тоже вот такая проблема.
У меня к вам вопрос. А в данной ситуации является ли церковь панацеей? Вот на мой это взгляд, нет. Понимаете, это как... Очень, вот я недавно имела беседу с девушкой, она говорит, ну все, мы венчаемся, ну все, теперь мы нормально заживем.
Нет,
вот,
нет.
Ну, то есть вы понимаете, да, связка, что если мы в церкви, если мы повенчались, то можно не трудиться над отношениями, пропадает инфантильность, пропадает еще что-то, сразу все, все,
да,
благодать,
да,
и все,
мы,
да,
получилось.
Все, да, получилось.
Да, да.
Церковь не является панацеей взаимоотношений.
Нет, не является, да. И церковь не является каким-то гарантом отношений, что у них все будет замечательно и превосходно, что как вот волшебной палочкой махнули, и все, вот, конфликты, проблемы там все у них разрешились. Это, конечно, нет. Любая семья, любая абсолютно, она должна работать со своими отношениями. Именно работать, так скажем. Вести диалоги с друг другом, не знаю, понимать друг друга.
А вот давайте общаться. Об этом вот как раз поконкретнее. Вести диалоги с друг другом. Это как?
Это как? Ну, самое главное, как я говорю своим, так сказать, клиентам, так скажем, что как бы то ни было, не надо врать. Вот, на мой взгляд, надо, чтобы какая-то была правда. Вот.
Алексей, приходит муж домой, говорит, дорогая, ты знаешь, мне нравится моя секретарша. Или мне нравится соседка. Ну, что вот мне сделать? Так?
Ну, почему бы нет? В Америке, за границей, они так и садятся и говорят многие пары.
Ну, вот многие, может быть, но вопрос, готова ли наша традиционная, да, общественность, тем более православная, к такой честности?
Все индивидуально. Вопрос состоит лишь в том, сможет ли этот человек вот со своим враньем дальше жить, вот насколько его это будет тяготить. Если он, как сказать, что-то согрешил и через 5 минут забыл об этом грехе, а есть такие, которые и не считают этим грехом, они говорят, а что я такого?
Я же мужчина.
Это мужчины, это все делают, я подумаешь, там какой грех, да вы на себя там посмотрите, никто не грешен. Поэтому все вопрос морали. То есть если человек может с этим жить и не может сказать, не может сесть и обсудить. Конечно, если он уже довел дело до греха, прийти и сказать, вот ты знаешь, там я вот уже там согрешил, это, конечно, очень такая ситуация не приведи Господь, так скажем. Вот. А если бывает, что вот в семье кому-то кто-то понравился, есть какая-то симпатия, этот человек не может сам со своими чувствами бороться, и кому-то прийти и рассказать, он тоже не может, ни друзьям, ни кому-то.
К батюшке приходит.
Приходит к батюшке, да.
Батюшка говорит, ну что ты, молись.
Да, молись. И
ну, что? Разные, нет, бывают так хорошие советы иногда.
Нет, бывают и хорошие советы, да. Ну, если он даже, если, опять же, какая семья, если у них в семье доверительные отношения, они не обманывают друг друга, доверяют и могут поговорить на любые темы, то он может прийти и сказать, вот ты знаешь, дорогая, вот такая-такая ситуация, давай об этом поговорим. Я думаю, поговорив об этом, они этот вопрос решат, то есть как-то решат, то есть они какой-то найдут компромисс. Потому что когда человек остается наедине со своими мыслями, ему никто не может ни посоветовать, он не может принять решение. Он начинает мучиться, ему не до работы, ему не до еды, у него стрессы, у него... Ну, то есть он мается, понимаете, такая вот ситуация. Ему обязательно надо высказаться или вот пообщаться с психологом, с батюшкой. Ну, то есть вот.
Ну, вот я тоже за то, чтобы шли, например, к психологу, чем пришли и говорили: Маша, ты знаешь, мне полюбил свою секретаршу прям всей душой, всей сердцем. Посоветуй мне что-нибудь. Как же, ты же мой друг, ты же моя жена.
Ну да.
Как мне сдержаться?
Да, конечно, лучше к психологу, конечно, лучше.
Алексей, а почему же до сих пор, да, у нас сейчас в России очень много действительно хороших православных психологов, хороших специалистов, но многие наши люди все равно смущаются, стесняются ходить, либо считают, что это абсолютно бесполезно?
Вы знаете, такая тенденция, сколько раз я слышал, что «Ой, что вы мне расскажете? Я сам все знаю, я жизнь прожил, я там 2-3 высших образования, у меня красный диплом, что вы мне там объясните?»
Интернет у меня дома есть.
Интернет есть, да, у меня что-то заболело, я набрал, вот что там болит в животе, он мне все написал, зачем мне идти к доктору, зачем мне там УЗИ делать или еще что-то, зачем мне в интернет? Так и здесь. Надо понимать, что психолог – это не то, что какой-то там врач, да, психиатр, или как вот некоторые путают психолога и психиатра. Психолог – это, как бы, можно сказать, друг, которым ты только познакомился, которому ты можешь, в принципе, рассказать все что угодно. Вот. Какой-то вопрос любого плана, который ты не можешь рассказать другу или кому-то близкому человеку, или стесняешься, или просто не хочешь, или многие боятся, что кто-то где-то это узнает. Ну вот,
кстати, да, вот мне кажется, что еще то есть вопрос такой советского наследия,
да.
Такого. Ага, это узнают.
Да, вы записываете. А что вы записываете? Я говорю, я вот записал ваш возраст. А зачем мой вам возраст? Я говорю, ну, мне надо знать, чтобы не забыть. Ну, какой у вас возраст? Когда у вас с днем рождения поздравить? А что вы еще пишете? Вдруг вы кому-то это скажете?
Мне кажется, кому-то, да. Вот.
Почему-то какое-то недоверие. Как пойти к каким-то гадалкам, к чародеям люди идут. Там они все рассказывают, все показывают и не боятся, да, и ждут какой-то мифической
на
помощи.
Там на это все как раз,
да,
рассчитано.
А когда именно хочет человеку помочь, а не что там другое, то он, наоборот, с каким-то недоверием, с каким-то вот, с какой-то опаской. Вот. Или я тоже много слышал, у нас был один клиент, и у него постоянно были проблемы с женой. И ему много раз советовали, сходите к батюшке вместе, чтобы она исповедовалась, вы исповедовались, поговорите с батюшкой вместе, ну вот, как бы он вам даст какой-то совет. А он на это говорит, а как же я ему буду рассказывать? А вдруг он все записывает? А вдруг он потом куда-то сообщит? Там? Я говорю, ну вот, понимаете, вот, что сообщать, что записывать? Вот какое-то недоверие.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Радонеж» программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. У нас, Юля, пришел уже вопрос. Алексей, это для вас. Как избавиться от раздражения к мужу?
Ну, как избавиться от раздражения к мужу, смотря какое раздражение от мужа исходит, в чем оно заключается. Если он вообще раздражает, то, не знаю, уехать к маме, может быть, на пару дней. А может, понять, что это за раздражение, и как-то решить этот вопрос. Сказать, не раздражай меня, вот ты меня раздражаешь.
Ну, про уехать к маме, это, конечно, вопрос очень сложный, да. Я бы, например, своего ребенка просто не приняла бы в такой ситуации.
Меня один раз моя мама сказала: вышла замуж, вот и иди. И все. И пошла, и пришла, и села, и решала вопрос. И как раз я, например, всегда призываю всех не принимать. Ну, понятно, разные есть ситуации, там, ну, да, когда да. там убивают, избивают, и ужас.
Да,
ужас.
Да, да, это
Но я про режим конфликта просто.
Нет, бывает, как, что людям нужна передышка. Тоже изо дня в день, там, из месяца в месяц, из года в год они вместе наблюдают друг друга. Бывает, что люди не ездят, не совместные отпуска, не порознь. Вот они все время вместе. И, конечно, ну, они начинают раздражать друг друга. Ну, может быть, как-то даже на каком-то подсознательном уровне. Может быть, особо раздражающего фактора и нет, но вот это вот, как сказать, как приелось. Вот. Поэтому ну,
это
какая-то пауза нужна.
Просто усталость,
усталость
просто
да.
женщины.
Просто
да.
усталость, просто сменить немножко картинку. Не то, что как бы там на какой-то долгий период, просто сменить картинку.
Поехать отдыхать вместе, сделать
Или не
досуг.
Вместе как раз, может быть даже.
Может быть, достаточно... сделать милование. Помнишь, Юля, у нас была передача, где мы обсуждали субботнее милование. Когда такая была еще в России традиция, когда в субботу бабушки забирали детей, и молодая пара оставалась одни. У них не было ни интернета, ни телефона, ни телевизора. Они общались, они разговаривали, они делали друг другу какие-то приятные вещи, комплименты, обсуждали, что произошло у них за неделю, и были нацелены именно друг на друга.
Ну, насколько это осуществимо, да, в нашей действительности, когда интернет находится у всех в телефоне, и даже в кафе или где-то вот смотришь, общаются молодые люди, один у себя, там, в планшете или в телефоне, второй у себя.
Ну, вот буквально, может быть, год назад тоже у нас была пара, и когда вот девушка пришла и стала мне рассказывать, как у них проходит вот, ну, вообще их, так сказать, их досуг. И то, что приходя с работы, они ужинали или не ужинали, то есть там как получалось у них. Ну, самый факт то, что они включали телевизор, у них нет детей, нет животных, то есть они вдвоем живут. Они, значит, ложились в кровать, и он сидел, значит, в своем планшете. Она там в одноклассниках, а она там тоже там в одноклассниках или где-то в своем планшете. То есть они вот вели эту переписку, потом выключали
друг
свет.
Друг с другом?
Нет, 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 нет. Она по своя у нее история, у него своя. Потом выключался свет, значит, отворачивались друг от друга и спали. И на протяжении это было вот, наверное, года. Потом они как бы к нам обратились. Я сначала как-то, ну, не то, что посмеялся. Я как-то удивился, подумал, что это, ну, как-то, ну... Ну, фантастика какая, ну, как-то, вот. А когда я еще поговорил там с одними коллегами, они мне говорят: да вы что, это повседневная обычная история, то есть это сейчас это болезнь 21 века.
Я хочу сказать, что эта проблема, она идет с детства. У меня лично была такая ситуация, когда пришли пятиклассники в гости домой к нам, и вдруг моя дочери затренькал телефон, и одна девочка пошла там в ванну, другая в соседнюю комнату, они стали переписываться, находясь в одной квартире. Они не могли играть, они не могли общаться, они стали переписываться друг с другом по скайпу. И это ужасно. Я призываю всех родителей обратить на это внимание, контролировать доступ к различным интерфейсам там, у детей своих, девайсам. Вот, и все-таки разобраться с этим вопросом, чтобы не было потом такого, когда подрастают ваши дети в семейной жизни.
Ну, а я вам расскажу, что бывает, вот, когда подрастают эти дети. Вот у нас был такой ребенок, так скажем, уже 40 с чем-то лет. И он...
Ребеночек.
Ребеночек, да, такой ребеночек упитанный. И вот он, значит, знакомится только при помощи, так сказать, интернета. Как бы он вроде бы себе ищет спутника жизни. Находит, переписываются, вроде бы они там обмениваются фотографиями, то есть все. Но потом не встречается он с этим человеком. И вот такая была проблема. И я его спрашиваю:
боится?
Почему все-таки вы не встречаетесь вживую? А он говорит: вы знаете, я так наобщаюсь, что мне встречаться не хочется. А потом говорит: это же столько усилий надо, ехать на метро, покупать цветы надо. А вдруг там пойти куда-то там в кафе придется или в кино. Он говорит: а мне что-то и не хочется, я вот так вот, ну, как бы вот через интернет познакомлюсь.
Бюджетненько.
Ну, как бы бюджетник, и не отвлекаюсь не особо, то есть сидишь там дома и
ужас,
строчишь.
Рассказываете.
Да. Вот, и в дальнейшем я его спрашиваю, ну ладно, хорошо, это вот сейчас, но будете стареньким дедушкой, вот как говорится, стакан воды никто не поднесет, не будет ни жены, там, ни детей. Человек не думает об этом. Он живет как бы вот одним днем здесь и сейчас. Вот ему нравится вот это вот общение, виртуальное, так скажем. И все, и он боится, а он говорит, а вдруг вот... То есть он уже потерял вот эту именно грань, что вот, что есть живой человек рядом, что надо поговорить. Он даже к своим родителям не ездит. Если он раньше ездил каждые выходные, как-то там бабушка, там мама, папа был, на дачу ездил, то в последнее время он перестал к ним ездить. Он к ним не ездит. То есть его напрягает, вот как сказать, или уже как вот такое отторжение у него, это человеческое общение. То есть он бы им рад бы написать, но у них нет, к сожалению, интернета. Да.
Ну, вы знаете, вот вы сейчас говорили, я вспомнила рассказ одного, у меня есть очень неплохой старинный друг, православный, хороший, не знаю, почему развелся, но не хочу влезать глубоко, потому что знаю его жену и его, и не хочу вот как бы, да, так продолжать дружить с обоими. Вот он говорит, я говорю, послушай, ну, ты как вот, жениться, ну, ты что? Нет, я буду жить один. Не хочу ничего. Доступные есть девушки, к сожалению. Дальше живу, и меня никто не трогает. Хочу утром, встаю, молюсь. Хочу там, еду в монастырь.
Не молюсь, хочу.
Хочу там, да, пощусь. И мне никто не выносит мозг. И вы знаете, ладно бы одна вот так тоже история, но и от девушек, ну, от женщин уже так время от времени слышу, и от мужчин, что да ну, зачем нужна эта семья? Это ж столько вот хлопот, напряга, хлопот. Да. А смотри, как удобно. Вот я хочу вот там, пошел учиться там в 40 лет, ну, духовное какое-то, да, такое образование. Захотел, поехал, пожил там полгода в монастыре. Захотела, пошла там в какое-то паломничество, поехал. И никто мне, никакой муж или жена не указ.
Да, да, да.
С чем это вообще, Алексей, связано? И что это за такая вот современная история?
Ну, это вот есть такая проблема. Это в основном те люди, которые, понимаете, они вот... Мне кажется, выросли в таких вот тепличных условиях, когда вот за ними бабушка, мама, папа, там все ухаживали, сделали их такими, так сказать, может быть, эгоистами в какой-то мере. И эти люди, они не хотят ничем жертвовать, понимаете? Они хотят жить вот для себя, здесь и сейчас, для себя, и чтобы вот максимум, так сказать, быть в таком вот в уединенном комфорте. Вот. К сожалению, таких много людей, и... Мы сколько тоже раз вот я спрашивал, вот, уже даже у людей, которым, как сказать, ну, за 50 даже лет, да, вот, а неужели вам не хочется вот семью, да, чтобы у вас кто-то был рядом? Неужели одной комфортно ездить отдыхать даже, там, в санатории, там, еще куда-то? Ну, неужели вот комфортно одной? Ведь там чемодан донести, ведь все-таки какие-то даже вот мужские обязанности, неужели самой хочется делать? Ну, вот даже банально. Кто-то позаботится, завтрак там, да, принесет. Ну, как это? Ну, говорит, нет, мне это не нужно, я сама донесу чемодан, я сама там все сделаю. Мне хорошо, что мне никто не беспокоит, мне никто не бубнит, мне никто там про свои болячки не говорит. То есть у всех какие-то такие ассоциации, что вот мужчина должен про какие-то болячки говорить, должен бубнить, а женщина не бубнит, не говорит про болячки. Тоже же бывает такое. Почему же такое? Вот. Поэтому, не знаю, такая тенденция, не знаю, с чем это связано. Вот взять европейскую практику, там таких людей, вот одиноких, очень много. Но у них другое воспитание. Они... Не как мы, русские, последние готовы отдать. Они более, так скажем, жадные, расчетливые. И они мотивируют это тем, что я выйду на пенсию, буду, допустим, старенькая, я, значит, перевожу свою пенсию на дом престарелых, или есть такой как бы пансион, и в этом пансионе буду жить. Буду в социуме, там будут и мужчины, и женщины, мне будет весело, я буду там, как вот в дом отдыха, до конца дней там находиться. А денежки будут идти в этот пансион, то есть я ни в чем нуждаться не буду. Но это у них там своя история, у нас-то здесь как бы совершенно другое.
Мне кажется, это просто какая-то духовная леность, да? Потому что сейчас вообще очень много ленивых, которые не хотят не просто трудиться для кого-то другого, но они и для себя не очень хотят трудиться. Гораздо проще, чем прийти навести чистоту там в квартире, лечь около телевизора, например, посмотреть, ничего не делая. Гораздо проще терпеть там какого-нибудь начальника самодура, а не искать для себя хорошую работу, например, мечтать о чем-то, или просто лежать на диване, мечтать о чем-то несбыточном. Так и в отношениях. Просто, наверное, есть категория людей, которые не привыкли трудиться.
Давайте вернемся, Свет, очень много вопросов. Давайте вернемся к вопросам и к отношениям мужа и жены.
У нас как раз вот по поводу болячек Алексей сказал, был вопрос от мужчины сейчас Михаила. Моя жена постоянно ворчит. Как отучить ее от этого?
Ну, развеселить, наверное, как-то. Ведь ворчит, наверное, в основном ворчат это, когда и вот эта рутина, обыденность есть. Ну, сходите просто в кино на какой-нибудь веселый фильм, и никто ворчать
сводите,
не будет.
Да, жену туда, куда ей нравится,
как вариант,
в театр.
Да.
Ну, скажите, вот давайте возьмем традиционную, обычную, нормальную православную семью. Чаще всего это многодетная семья. И вот совет «сходите куда-то», он иногда очень сложный для исполнения даже совет.
Он бьет по карману. Да.
Помимо того, что он бьет по карману, это надо сорганизовать родственников, знакомых, друзей, чтобы с детьми посидели, чтобы как-то... И вот эта рутина, но она же действительно заедает. И в какой-то момент поднимаешь голову и думаешь, господи, вообще не ходим никуда. Постоянно какие-то горшки, пеленки, проблемы, памперсы, где взять денег, куда поехать на отдых. Еще какие-то вопросы, и ты их пытаешься перенести на мужа. Муж, естественно, на работе уработанный, приходит там в ночи. Ты ему с этими вопросами, а он, собственно, да, и так уже ему не до этих вопросов. И ты понимаешь, что остаешься один на один вот с этим всем. И, конечно же, начинается и уныние, и какие-то такие нюансы. Поэтому что сделать можно такого, может быть, простого? Какие есть, может быть, рецепты такие, которые вот, ну, не сходите куда-нибудь, да, а вот, может быть, такие во взаимоотношениях, основанные именно на отношениях мужа и жены, может быть, дома, может быть, там, что-то вот такое можно сделать, волшебную таблетку нам давайте, Алексей.
Ну, волшебная таблетка, это так сложно сказать. Я считаю так, что в любой семье, вот у мужа и жены, у них должна быть, так сказать, общая какая-то мечта, общая цель, к которой они должны вместе идти. Обязательно. Это не обязательно должно быть что-то материальное, там, покупка машины, там, дома, там, это все хорошо.
Ну, но, помимо спасения души.
Да, помимо, да. Ну, должна быть какая-то, вот у них какая-то цель, какая-то задача, которую они вместе должны решать и потихонечку, как бы, каждый день к этой задаче идти. И в том числе к ней, как бы, подключать и своих детей. Вот такая, чтобы это была, как бы, командная работа, вот как, не знаю, там, в пионерском лагере, вот, мы все были. Вот какой-то вот такой вот, чтобы это была такая вот, чтобы все вместе, маленький, большой человечек, папа, мама, чтобы все делали все для вот этой вот, допустим, какой-то мечты вот осуществимой. Это может быть все что угодно, вот опять же. Некоторые там купят там дачу, хотят купить, или там дача уже есть, они строятся, они все вместе там гвозди забивают, там все делают. Кто-то мечтает купить яхту, там они ее, или покупают старую, они ее красят, по выходным ездят, там вот у нас есть такая семья, они там, она уже там, не знаю, на помойке валялась, они ее там подобрали, так ее не узнать, они вся семья занимается, у них мечта ее сделать, и по Волге, по Москва-реке на ней там, так сказать, кататься. Поэтому как-то да, что-то должно вот людей связывать. Если этой связи нету, вот в семье между друг другом, ну, это, конечно, печально. Это обязательно надо что-то придумывать.
А как придумывать?
Да, как придумывать вот,
ну,
вначале,
нет,
да.
Нет мотивации, нет связи. Все силы уходят просто у мужа на прокормить, а у жены на наладить быт. Как придумывать?
Ну, все равно как-то придумывать. Ну, как? Многие так говорят. Вот у нас нет времени, вот мы приходим там без задних ног, падаем там, у нас нет времени на то, на все. А когда начинаешь беседовать, а телевизор-то вы смотрите? Да, смотрим. А там в гости-то ходите, ходим. А по магазинам-то ходите, ходите. И в итоге получается, что время-то есть на самом деле. Просто они это время не могут рассчитать. Оно уходит не туда, куда нужно. А как бы на какую-то ерунду они время находят, а чтобы вот посидеть, даже просто поговорить с друг с другом, там, или вдвоем всех уложить спать, в кино пойти, там, или погулять, или еще что сделать, они не находят. Поэтому, мне кажется...
А это вот как раз к вопросу мотивации. Нет мотивации.
Мотивации нету, да. Мотивации нету.
Я хочу сказать, что иногда проблема очень проста. Вот как Михаил пишет про ворчание супруги его, да, иногда женщине просто не хватает доброго слова. Она трудится там, да, она растит детей, она готовит еду, а мужчина забывает говорить просто спасибо ей. Просто благодарить за вкусно приготовленные котлеты там или за чисто убранный дом. А забывают друг другу говорить добрые слова.
Так тогда женщина должна ему говорить за спасибо за зарплату?
Просто говорить спасибо за то, что сделал что-то с детьми. Спасибо. Говорить друг другу добрые слова. Говорить женщине комплименты. Говорить мужчине комплименты. Да? То есть это элементарная вещь, которая займет несколько секунд в день и которая доступна любому. Иногда доброе слово, оно сердце согреет и... Не будет женщина ворчать.
Ну, вот у меня была такая история, сыну 8 лет, вот он меня спрашивает, как-то слышит и говорит: «Папа, а почему ты все время так часто говоришь, вот спасибо, 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 даже чужим каким-то людям, там открыли дверь, спасибо, там еще что-то, почему ты всех благодаришь?» Я объясняю, что ну так надо обязательно, даже чужим людям, которых ты не знаешь, надо все время, ну... как-то благодарить. А если ты живешь в семье, то обязательно ты и детям, и жене надо, конечно, какие-то знаки благодарности, конечно. Потому что многие семьи живут, они, когда спрашиваешь, а вот спасибо даже когда-нибудь вам говорили, там, покушали вы там позавтракали, дети или муж? Нет, как-то никогда не говорят.
Да, воспринимается как должное это, уже, как, да.
Ну, не то, что должен, но это обычное дело. Вот ты должна, вот все сделала, убери. За что тебе спасибо? Это ты рабыня Изаура такая, да. Тебе
и
спасибо
вот
не надо.
И вот Юля про зарплату тоже, да, правильно говорит. Всегда можешь сказать, какой ты у меня молодец, как ты... добытчик
принёс.
Какой-то
молодец, как-то мало принёс.
Как-то мало принёс.
Нет-нет-нет, добытчик. Сейчас такое сложное время, кризис в стране, а ты у меня работаешь,
да нет, даже
стараешься.
Самое еще вот, как вам сказать, не то, что даже, так сказать, обидное. Вот, многие люди, они вот забывают, что тот же партнер, там, женщина или мужчина, может устать, понимаете? Ведь у всех людей разное здоровье. У кого-то там, да, кто-то может там два ведра взять и пойти, а кто-то нет. Кто-то просто по своему состоянию, ну, не может, так сказать, это сделать. И требовать с него, да, как там, работай на двух работах, там, или еще что-то, но это надо понимать друг друга, уважать и, как бы, не знаю, любить и жалеть друг друга. Вот надо что делать.
Я тут с вами, конечно же, соглашусь, но, к сожалению, вот из того, что я вижу в семьях, и, собственно, моя семья не является вот прям глобальным исключением, к сожалению, очень часто вот за такими начинаешь жалеть вроде, ну, начинаешь жалеть. Я вообще считаю, как это вот жалеть мужчину, понимаешь? Это некая такая форма, ну, то есть тянут двое, семья, муж и жена. Партнеры. Жена помогает мужу. Он отвечает перед Богом за всю семью. Конечно, можно жалеть в том случае, когда ты знаешь, что твой партнер полноценно и качественно, и реально. Вот просто сейчас он чуть-чуть подустал. Да, исполняет свои обязанности. А мне кажется, и я очень часто это наблюдаю, и очень часто как раз на это и жалуются женщины, о том, что вот здесь пожалела, он перестал делать это. Вот там пожалела, тоже перестал делать. Один раз там на какой-нибудь строительный рынок заехала, теперь постоянно езжу. Ну, ты же можешь заехать на строительный рынок, ты купить, ты же мимо едешь. И знаешь, получается, как бы какие-то обязанности, ответственности, которые раньше вполне нес супруг, они как-то плавно перетекают на женщину, которая жалеет. И потом оказывается, что почему-то их очень много перетекло. И почему-то уже не женщина, а лошадь ломовая. И это сплошь и рядом у нас в России. Я не беру сейчас рассуждать о Европе, о каких-то других странах. Посмотришь, и сплошь и рядом, понимаешь? Мужчина максимум, что может, это утром встать и пойти на работу и прийти с работы. Слава богу, я пришел к тебе и зарплату принес. А женщина должна утром встать, всех накормить, в школу собрать, в детский сад собрать, развести, встретить, на кружке отвезти, продукты купить, домой их принести, приготовить, поесть, постирать, убрать. Все-все-все вот это. А вечером надо уделить внимание мужу. Потому что есть вокруг много других женщин. Мне кажется, какое-то получается такое сплошное за самцов, простите вот за это сейчас слово, да, борьба. Что ты должна, и ты приходишь, и батюшка тебе, ну ты ж должна, ну давай, ну православная семья, ну все держится. И вот это и есть основная, мне кажется, история большинства семей, и православных, и неправославных, тут вот сейчас, которые вот тянут, а потом уже в какой-то момент просто... А я женщина, мне очень многие люди задают вопрос, женщины. А я же вообще женщина или где?
Или мужчина уже.
Или да, мужчина да. уже.
Да-да-да. Сейчас такая тенденция пошла, вот тоже недавно была пара, значит, им по 36 лет где-то так.
Ну, уже лет 10 живут.
Живут, вместе, да, больше уже, по-моему, старшему сыну 12, что-то такое. Вот, он муж, она не работала никогда по дому. Он работал, значит, у него и бизнес, все было нормально. Потом какое-то прошло время, вот и кризис этот, может быть, повлиял. Вот. И он, значит, работы нет, он стал сидеть дома. И, значит, как она говорит, он, значит, звонит, там, возьми пиво, там, возьми еще что-то там. Ну, как бы по чуть-чуть. И он, значит, с этим пивом, там, с каким-то алкоголем на диване, вот, значит, сидел, ждал, когда кто-то позвонит, какая-то работа будет. Прошел год. Да. Ничего не изменилось. А сейчас ситуация такая, что работа есть, но он уже не может работать. Вот он приходит и говорит, я хочу, но я не могу. То есть этот год его так, как сказать, вот вывел из равновесия. А все почему? Потому что она действительно, вот эта супруга, безропотно ходила по магазинам, водила в школу, мыла машину, счистила снег, а он лежал, у нее депрессия, работы нету. Значит, надо залить это пивом там или вином там чем-то. И в итоге переросло сейчас, что вот она говорит, ну, и что мне делать? Я подожду еще месяц, я буду уходить от него. Ну, зачем мне, я, получается, сейчас должна работать? Она говорит, я все, что могла, продала детские вещи какие-то, чтобы было на что нам жить. Ну, как-то вот кручусь как могу. Ну, все, вот такая вот, вот история. И таких историй много. И жалеть, конечно, надо не такого мужчины, который лежит на диване, а она приходит с сумками, и он ей говорит, ну что, пришла, ну давай, пожалей меня, я там соскучился по тебе или устал там, где ты там долго была. Нет, пожалеть надо того мужчину, который действительно с раннего утра уходит, поздно вечером приходит, все делает для того, чтобы его семья жила хорошо, все делать для детей, для жены, конечно, тем же приятным словом, как-то там, конечно, надо его пожалеть и показать, что он нужен. Потому что многие говорят, я все делаю, ну, реальные, нормальные мужики. Они говорят, а такое впечатление, что как бы, ну, мне никогда там ну, ничего не скажут. Такие вот, знаете, бывают. Вот таких-то и можно пожалеть. А, конечно, которых тунеядцы и которые хотят, вот, что на маме ехали до 30 лет, потом нашли, значит, женщину, и так же, как с мамы перешли туда, и все повторяется. Конечно, и таких жалеть не надо.
Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был Алексей Иванович Голев, психолог, руководитель центра «Семейный стиль».
Спасибо вам большое, Алексей. Очень интересный рассказ. Я думаю, что очень многих заставит вот вообще задуматься. Задуматься о том, как мы живем, как у нас распределены роли в семье, что можно сделать для того, чтобы эти роли перераспределить. Может быть, об этом, к сожалению, мы сегодня там как-то, да, поподробнее, может быть, стоит как-то об этом поговорить. Спасибо и до свидания.
Да, вам спасибо огромное и за вашу передачу. Она очень помогает людям.
Любите и берегите друг друга. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.